связи с возможностью явления Христа душе через искусство иконы вспоминаются слова Флоренского о возможности философского доказательства бытия Божия. Флоренский сказал, что лучшее из этих доказательств помещено в Троице Рублева. Если существует Троица Рублева, то значит, есть Бог. С теософией мое знакомство произошло в самом начале революции, когда на стенах домов иногда появлялись объявления о теософских лекциях. Помню обстановку на одной из них. В коридоре и зале множество московских дам, точно цветник, а среди них прохаживается здоровый молодой мужчина с правильными чертами лица, в розовом хитоне, с голыми руками и ногами, на которых браслеты. Это, говорят мне, модный поэт. Не то имаженист, не то еще кто-то. На сцене перед кафедрой длинный ряд белых цветов в горшках, а из-за сцены доносится тихая и таинственная музыка. Публика томится ожиданием чего-то и нервничает. Но когда раздаются антитеософские реплики, в их сторону с грозным лицом направляется человек в хитоне. Наконец появляется лектор, тоже дама, по фамилии, кажется, Пушкина. Она говорит, что человечество ожидает возрождения и приближается к нему, что великий посвященный поэтому скоро придет, что технический прогресс даст ему возможность быстро перемещаться по всему миру, что мы должны жить внутренне так, чтобы не пропустить его приход, чтобы его заметить. Когда она кончила, раздались аплодисменты, а за стеной опять заиграла музыка. И вдруг в середине зала поднялся на стул Сергей Николаевич Дурылин, тогда еще далеко не священник. Маленькая фигурка в золотых очках и синем пиджаке высоко поднял руку и громко сказал: «Не верьте, когда придет Христос, его нельзя будет не заметить, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Через два, кажется, года после этого Сергей Николаевич Дурылин принял священство и служил на Моросейке у отца Алексея Мичева. Помню, как на литургии Великую Субботу Сергей Николаевич говорил слово о том, что сия есть благословенная суббота, сей есть упокоение день, ибо почил от всех дел своих единородный Сын Божий. В Сергее Николаевиче была большая личная любовь к Христу, именно та личная любовь, которая светит нам в жизни и в Писаниях святых отцов, и о которой так вовремя и так хорошо напомнил Достоевский. И вот остается факт. Несмотря на уже принятое священство, вопреки батюшке Алексею Мичеву, который не благословлял его на этот путь, Сергей Николаевич отошел, в конце концов, от церкви. Пожалуй, лучше будет сказать по-другому. Благодаря тому, что он принял священство, он отошел. Бремя оказалось непосильным для его плеч. Слабому духом и при этом искреннему и любящему невыносимо увидеть на Тайной вечере зло. Для того, чтобы, увидев, устоять и быть истинным священником, нужно быть готовым всегда повторять слова апостольские в ответ на слова Христа: «Один из вас предаст меня». «Не я ли, Господи?» — ответили апостолы. Какая бездна смирения и проникновение в тайну промысла Божия. Только это спасает и ведет каждого в церкви, а тем более стоящего в алтаре. Там повторяется Тайная вечеря. Но к этому смирению можно идти только труднейшим подвигом веры. у Сергея Николаевича тогда умерли все его старцы. И отец Анатолий Оптинский, и отец Алексей Мечев. И он остался один. Я два раза был у отца Алексея Мечева и на службе, и в доме. Помню, с каким детским удовольствием он вдруг бросался в переднюю подавать кому-нибудь совсем незнакомому шубу. А говорил мало, точно к чему-то прислушиваясь, в противоположность Сергею Николаевичу, который все время говорил. «Вот меня считают ясновидящим или прозорливцем», сказал он одному человеку, которого исповедовал. «А это не прозорливость, а всего только знание людей. Я ведь их переживания вижу как на ладони». И он при этом повернул свою маленькую руку. Он был небольшого роста, с быстрыми движениями и с какой-то точно неудержимой веселостью, которая шла от его премудрых, всевидящих глаз. На фоне солидного и мрачноватого так называемого филаретовского духовенства Москвы он был носителем того веселья вечного, о котором поется в пасхальную ночь. Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в церковь, например, теософы, обычно говорят: «Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность». Человек влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их или покупает и несет их к ней, совсем не считая, что это только формальная сторона. Это и есть идея церковного обряда. Любовь к Богу, естественно, порождает красоту и человечность обряда, воспринимая его как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь, и суть христианства — влюбленность в своего Бога и Господа, и тем самым реальность ощущения, что на земле осталось и живет его тело — церковь. Как же могут эти ощущения и чувства не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами? Если же существует одно только внешнее, то есть мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться в совершенно открытую дверь. Это каждому ясно. Формализм, или, что еще хуже, ханжество, то есть формализм подсахаренный, не есть христианство. И каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым. Теософия не так безобидна, как может показаться. Ее суть — в отвержении церкви как тело Божие в мире. Тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога, и эта божественная реальность невыносима для всякого темного спиритуализма. Церковь есть тело Бога, и этот непостижимый факт именно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и это тело. Вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в божественную жизнь. О Пасха! Исполнися вопиющего пророчества, глаголит Бо, восставлю скинию падшую священного Давида в тебе чистое, прообразившуюся. Ее же ради всех человеков персть в тело создася Божие. Тропарь 9, песни 2 канона «Рождества Богородицы». Бабушка напевает крошечному внуку колыбельную песню Лермонтова. «Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, моляйся Богу, ставь перед собой». Внук блаженно смежает глазки. Входит мать, дочь бабушки. «Что это ты поешь? Не надо». Конечно, пережитки капитализма могут быть внедрены в сознание и через Лермонтова. Так внутри семей образуются чуждые духовные расы. Рассказ об этом недавний напомнил мне, как нам в молодости открыл Сергей Николаевич Дурылин одну молитву чудную Лермонтова. Молитву в тех косых лучах, о которых так хорошо потом говорил Достоевский, сам весь освященный ими. В русской литературе XIX века и художественной, и славянофильской было что-то неизреченно большое, что могло бы быть, да не вышло. И в том, что не вышло, в том, что это были только тихие косые лучи перед ночью, есть всем нам нужная чистая религиозная скорбь. Я люблю читать в «Деяниях» то место, где описывается прощание апостола Павла с ефесскими пресвитерами. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Деяния, глава 20, стихи с 37 по 38. В те годы, когда к нам иногда приходил отец Серафим Битюгов, у нас жила близкая нам простая женщина. Она была когда-то инокиней. Сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11-12. Но в это время ничем внешне от нас не отличалась и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее отец Серафим говорил: «Она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами». Она умерла у нас в Великую Субботу, будучи буквально до последней секунды в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, а переходит в новую жизнь. Характер у нее был своенравный, и, кроме того, она не любила долгих молений и служб, что, конечно, огорчало отца Серафима, особенно когда получалось так: он надевает епитрахиль, чтобы служить, а она идет на огород полоть картошку. Я вижу, он читает и все посматривает с тоской в окошко на фигуру, склоненную к ботве. И вот помню, однажды отец Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз прощается с нами, а перед этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется в ноги. О нем хочется записать еще одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу и на вопрос «Кто?» слышу тихий монашеский ответ: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Я так обрадовался, совсем не ожидая его в это утро, что вместо положенного «Аминь» воскликнул: «Ах, как хорошо!» И уже после этого, спохватившись, и уже дважды «Аминь, аминь!» И вот когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо, радостно утешенное. Он услышал, что его странника здесь ждут и любят. Жития святых надо читать. Но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнать что-то, о чем здесь может быть и не сказано. В житиях бывает иногда некоторое затемнение образа, индивидуально святого, то есть его реальность в божественно человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой-то благочестиво-чудесной стандартности, а великое чудо преображения человека — то дуновение Иисусова, которое несет в своем дыхании каждый святой, благодаря туману делается незримым и неслышным. В житиях и преподобного Сергия, и особенно преподобного Серафима нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преподобного Серафима так особенно близок к нам, так всесилен в отношении нас. Вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровом, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании. Я действительно живу вместе с ним, под единым голубым, неумирающим небом Русской Церкви. В изложении веры святого Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмат о Церкви. «Два существа о Сыне исповедую. Одно единосущно Отцу по Божеству, а второе единосущно Матери по человечеству». Христос единосущен не только Отцу, но и Матери, а это значит, что Бога-человек единосущен человеку, и тем самым Церковь единосущна Христу. Вот почему и сказано апостолам, что Церковь есть тело Его, тело Бога-человека. И вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это богочеловеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога. «Проходит краснейший от чертога чрева твоего Бог, яко же царь, одеянный боготканную багряницую обогрения тайного пречистых кровей твоих, безневестная, и царствует землею». Богородичен, седьмой песни канона «Недели Месопустной».